В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Крымский пармезан». Вот все это прямо сейчас, микрофон говорит Павел Казарин. Справа от меня Стас Юрченко, слева от меня Александр Янковский.
Молодой и красивый Александр Янковский.
Ну, Александр Янковский говорит так, просто мы ему правду на самом деле не раскрываем. Друзья, программа, которая...
Зеркало не показывает.
Зеркало не показывает, а ты все равно в нем не отражаешься. Программа, которую всю неделю посматривает и подслушивает за крымскими событиями, чтобы, простите, потом вам о них рассказать.
Итак, начнем мы вот чего. Начнем не с крымского события, а события в соседней России, но которое имеет самое непосредственное влияние, в том числе сейчас и на оккупированный Крым. Значит, 20 января, ничего не смеркалось еще даже, не смеркалось, но вдруг получилось так, что Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра соседней России, отправили в отставку.
Обычная история. Ты встал, почистил зубы, оделся, позавтракал, поехал на работу и узнал, что в стране конституционный переворот.
Скажите, а он ее проспал? Спал или нет?
У меня было такое предположение, что он до сих пор не знает вообще, что он в отставке, потому что он спит, продолжает спать. Он же так же, он уходит, спит, сидит, спит.
У него зима,
общается,
он спит,
да, в спячке. Вместо господина Медведева российским премьером назначили господина, хотел сказать Мишуткина, но нет, Мишустина. Это не важно на самом деле, кого назначили в России премьер-министром и кого назначили тем или иным министром. Давайте мы не будем уподобляться.
Это было важно в 2008 году. Единственный раз, наверное.
Когда премьер-министром этой страны назначили Владимира Путина. И все тогда поняли, что теперь как бы главный в стране, в этой стране, а в той стране это господин Путин. Но сейчас речь не о том. Значит, выступил, помимо того, что спящего господина Медведева отправили в отставку, также Владимир Путин выступил с посланием, послал Федеральное собрание и предложил на конституционном уровне закрепить обязательные условия для государственных служащих, включая премьера, министров и губернаторов, не иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Кроме того, ужесточить требования к кандидатам в президенты. Они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Слушай, это вообще...
И тут расплакался Сергей Аксенов. Он, наверное, уже хотел стать российским президентом.
А ему потом сделали все-таки...
Сделали справку,
сделали,
да, что...
Кивок, да, сказали, что нет. Ну, мы, конечно, крымчанам позволим баллотироваться на пост президента Российской Федерации, потому что понимаем, что они цензу оседлости не соответствуют. Но тут же другая история. Ты поехал, например, тебе исполнилось 21 год, ты поехал учиться в Йель, в Оксфорд, в Кембридж, я не знаю, у тебя,
зачем?
Соответственно... Ты не поверишь, но говорят, что там учат. Так вот, у тебя, соответственно, там долгосрочная виза, которая, кстати, по российским законам может быть приравнена к временному виду на жительство. И, соответственно, все. Ты получил западное образование, потерял возможность. А потом ты до 50 лет не можешь баллотироваться в президенты Российской Федерации, потому что цена заседлости у тебя не соответствует. 25 лет, ты где шлялся?
Ну, слушай, то, что президентом соседней России, я не знаю, может быть, господин Путин в течение ближайших 50 лет, поэтому, ты знаешь, может быть, ничего для этого человека не меняется принципиально.
Ну, и в конце концов, да.
Отсутствие филиал этого самого вида на жительство.
Диплом барнаульского филиала Университета физической культуры и спорта всегда лучше, чем какой-нибудь непонятный Йель.
Да. Смотрите, но я закончу свое повествование. Значит, все вот эти поправки в российскую конституцию планируется вынести на общенациональный российский референдум и провести его до 1 мая. Но дело в том, что вот практически все сразу же, уже все эти поправки, которые предложил Путин, неожиданно приняла Государственная Дума в первом чтении. Взяла все и проголосовала. Принципиально, говорит, мы такие, мы за демократию, мы поэтому все единогласно будем принимать эти поправки. И тогда вот глава этой Государственной Думы соседней России Вячеслав Володин, ему задали вопрос во время пресс-подхода. А вообще, господин Володин, вот зачем вы вообще, как бы, зачем вам нужен этот референдум, если на референдум вы собираетесь вынести те поправки, которые вы и так уже проголосуете, и измените Конституцию? Господин Володин, он же вообще, это же умище, человечище, я бы даже сказал. Он сказал, что вот именно это и есть демократия. А вот все остальные страны должны брать пример с России. Но давайте послушаем светоч этой демократической мысли господина Володина.
Вот идите по пути России. Все иное вмешательство в наши дела. Поэтому в данном случае мы сейчас задаем стандарты. Если вы по ним в будущем не пойдете в плане принятия решений, представляя другие страны, мы считаем, что это не демократично.
Я считаю, что это абсолютно правильно. Ты как бы сперва девушку насилуешь, а потом такой, может, по кофе? Нет, ну я как бы...
Как оборот речи. Я понимаю, Павел, но смотрите, знаете что? Что самое интересное во всей этой ситуации? Да, то, что вот я всегда думал, что есть другой в России, в великой этой прекрасной стране, другой кандидат на должность Цицерона современности.
Кто?
А давайте мы сейчас его послушаем вообще этого...
Я угадаю этот голос 7 минут.
Ну, давайте послушаем.
Те, кто затевают эту русофобию затевают, вот это затевают, все вот это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете.
Та-дам! Так, я первый успел нажать на клавишу, и так это...
Александр, хирург Залдостана.
Что-то он стоматолог. Я просто помню, что написано в его медицинском дипломе, поэтому, друзья, пожалуйста, давайте называть вещи, а я не побоюсь этого слова, вещи своими именами.
Скажи,
Александр, стоматолог Залдостанов, да.
А ты выдавал ему диплом, ты что-то говоришь, я помню, что было написано в его дипломе, ты ему выдавал диплом?
Я умею пользоваться Википедией, Александр.
Да, но, в общем, смотрите, почему мы вообще об этом говорим, о смене правительства в соседней России и вот об этих цицеронах современности, господине Володине и господине Залдостанове, но потому что, да, после смены правительства России поменялся и российский куратор оккупированного Крыма. Если до вот 20 января 2020 года Крымом руководил, ну так, гласно-негласно, да, может быть, гласно руководил назначенный господином Путиным Сергей Аксенов, а негласно руководил Дмитрий Козак, это вице-премьер российского правительства. До сейчас этого Козака отправили в отставку, и вот сейчас в Крыму гадают, кто же будет курировать крымское направление. Говорят, что это им станет Марат Хуснуллин, который до этого работал заместителем мэра Москвы. Мэра.
Я хочу сразу оговориться по градостроительной политике, а потому хана заповедником.
То есть все застроят.
А вот здесь, вот здесь мы воткнем 25-этажку. Это Аюдак. Вот!
А здесь вот... Нет, подождите. Слушайте, почему сразу 25-этажку? Может быть, рынок какой-нибудь такой, знаешь, гектаров на 50?
Как-то Черкизон, да? Давайте искать место для Черкизона. Где у нас будет Черкизон? Я предлагаю снести Гурзу, будет Черкизон.
Хорошая идея.
Да. А просто можно Гурзу в черкизовский рынок переименовать, все. Можно формы и содержания.
Можно Севастополь переименовать.
Севастополь?
Гордость...
Оборона Черкизона
от контрафакта. Да, это хорошие идеи. Сейчас вы слышали от Павла Казарина, которые прозвучали в программе «Крымский пармезан». Но я думаю, да, что, Станислав Юрьевич?
У меня есть хорошие новости, на самом деле. Не только хорошие идеи у нас должны быть, еще и хорошие новости. В Крыму уже можно встретить лесных клещей. Казалось бы...
идешь по дороге...
Здравствуйте, вы кто? Это кто был, да? Это не обращение внимания клещ.
И вот я сейчас не про тех клещей, которые сосут деньги из бюджета, вот, которые называются чиновниками российскими. Нет, я про самых настоящих лесных клещей, которые немножко не поняли эту самую крымскую зиму, которая скорее похожа на весну, и уже проснулись из спячки. И вот да, их уже можно встретить. Об этом говорит сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Она специально, наверное, придумала такую должность, чтобы невозможно было произнести. Так вот, она говорит, что уже зафиксированы единичные экземпляры этих самых клещей. Правда, она уточняет, что, в принципе, крымчанам не очень стоит об этом беспокоиться по одной простой причине. Мало кто сейчас в шортах бегает по лесам, таких людей найти сложно, но если вы такой уникум, не бегайте в шортах по лесам, вы можете найти клещей.
Что значит опасаться не стоит? То есть они кровь не сосут? То есть они гуманнее, чем моя бывшая, что ли?
Павел, понимаете, дело в том, что они сосут кровь только исключительно с научной точки зрения.
Они вот так
просто для удовольствия. И в этом, наверное, главное отличие. Но,
то есть, смотрите, клещ только подходит, вы говорите, на меня внимание не обращайте, это для кандидатской.
На самом деле, дело в том, что вот эта госпожа, которая сделала такое заявление о том, что вот клещи, они постоянно Шашина, и с ней не согласился кандидат биологических наук, крымский ученый Сергей Леонов, и вот он сказал, что в Крыму вообще клещи не засыпают на зиму и остаются активными. Понимаете?
Клещ-шатун. Идешь по лесу, а он тебе навстречу прет. Клыки вот, когти вот.
Кровь.
В общем, будьте осторожны, если соберетесь в лес и даже видите, что, в общем, кто-то вам идет навстречу, так на всякий случай побрызгайте себя репеллентом, а вдруг это клещ.
А вдруг это лесник.
Да. Нет, так, да. Ну не его же, не лесника брызгать, как бы себя, чтобы отпугнуть клеща. Вообще лучше не ходите никуда, оставайтесь дома, слушайте «Крымский пармезан».
Так, друзья, у меня следующая новость, я так понимаю, что ты...
Опять
у меня...
Опять про клещей.
Нет, у меня, судя по всему, Стас, потому как он на изготовку взял, собственно, бумажку с новостью, он мне решил ее хакнуть и отобрать. Рассказывай, Стас. Мне не жалко, для тебя ничего.
Ну ладно, ладно. Про того, кто же будет высасывать все из балаклавы. Все-таки компания Ротенберга будет строить яхтенную марину в той самой балаклаве. Это уже официально.
Подожди, давай мы так расскажем нашим радиослушателям, которые никогда не были в Крыму. Что есть такой... Ну, есть такие люди, которые не были, да? Вот они не знают, может быть, что такое балаклава. Это не шапка, которая с прорезью для глаз. Это есть такой город, который является частью города Севастополя. Он находится на южной его оконечности, этого самого города Севастополя, там есть бухта, и в этой бухте хотят сделать яхтенную марину. Марина — это как бы не Надя, там, не Надежда, там, не Вероника, не, ну, имя женское. Да? Марина — это означает вот такая яхтенная стоянка, да, для кораблей. Гараж, можно так сказать. Ну, не гараж, причал.
Раньше ее строил компания, близкая к сыну Януковича, еще в те благословенные времена, когда Россия не сомневалась в собственных границах.
Ротенберг — сын Януковича?
Ну, я теперь просто думаю, что как бы пост дал, пост принял, Янукович ушел, Ротенберг пришел. Теперь он будет ведать всеми, я так понимаю...
Будет ведать, потому что теперь друзья Путина должны строить что-то в Крыму. Его компания ООО «Стройгазмонтаж», которая, между прочим, находится в санкционных списках США, именно, наверное, поэтому ей не совсем не страшно строить что-то в Крыму. Ведь другие компании могут побояться попасть в эти санкционные списки. А если ты уже в этих списках, чего тебе бояться? Можно и балаклаву застраивать. В общем, общая длина этой марины будет 1941 метр.
Не случайная цифра, кстати, вот заметьте, 1941. Я думаю, так...
70-летие.
Скажут
начало Второй мировой против Советского
Союза. С точки зрения Советского Союза и его последователей.
В общем, непонятно, будут ли эти почти 2000 метров доступны для обычных жителей балаклавы, или это просто станет...
При Януковиче, кстати, были недоступны.
Или это просто станет вот местом для элитных людей, которые могут позволить себе яхту. Не так многие могут ее на самом деле себе позволить. Вот у тебя, Павел, есть яхта?
У меня есть надувной круг. Пойдет?
Не считается. В балаклаву не пустим.
Надо с чего-то начинать, решил.
Да, в принципе. Мотор потом приделаешь.
35, Павел Казарин понял, что нужно что-то менять, и поменял $10. Так, друзья, у меня есть следующая новость, и она на самом деле совершенно потрясающая.
Давайте.
Мы ее только так коснемся, потому что, не знаю, разберем ли ее всю. Там на самом деле спорная граница.
Спор о границе. Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, а пока что к новостям Севастополя. В Севастополе пропадают остановки. Умная остановка под напором севастопольцев бежала из бухты Омега.
Потому что она умная.
Не выдержала.
Наконец-то. Новая умная остановка, появившаяся напротив бухты Омега, потерпела поражение от защитников прежней. Привычной севастопольцам каменной конструкции с кольцом. Наверху кольцо такое, да? На этой неделе новая остановка была демонтирована, что зафиксировали подписчики группы «Черный список» Севастополя. Умная остановка была установлена прямо перед изначально съев тротуар. В общем, как бы повозмущались севастопольцы. Им сказали, не надо вам умных установок, вы сами умные.
Я считаю, что все правильно. Вот как деды, соответственно, от солнца убегали, так и мы
в пещеры.
Должны. Да, в пещеры.
А слушай, вообще это хорошая идея. Для Севастополя можно же остановки делать только в пещерах. То есть и трассы прокладывать так, что вот от пещеры к пещере.
Ну, в любом случае, как бы технологии бегут из города, и, соответственно, ну, горожане возмущаются, потому что, мол, умная остановка не защищает от дождя, ветра и солнца. Ну, а это не ее задача.
Она умная вообще.
Она Wi-Fi должна раздавать.
Ну, и это логично вообще, я бы так и сказал.
Зачем тебе остановка, которая защищает от солнца и дождя?
Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин и Стас Юрченко с вами. Не переключайте, впереди вас ждет все самое интересное.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крымский пармезан. Кто никак не уймется, мы никак не уймемся. Кому больше всех надо, нам больше всех надо. Программа, которая подсматривает за крымскими новостями и вам, простите, о них рассказывает. Так вот, друзья, настоящие территориальные споры внутри Российской Федерации.
Это где же внутри Российской Федерации? Это
внутри Российской Федерации среди крымского чиновничества, что? Которое, соответственно, теперь пытается поделить украинский полуостров. Там никак не могут определиться, где заканчивается Крым и начинается Севастополь. Севастополь и наоборот. Я просто напомню нашим слушателям, что Севастополь всегда был городом центрального подчинения. И до 2014 года, до аннексии, он напрямую подчинялся Киеву, у него была отдельная номерная серия. И вся эта традиция, соответственно, перекочевала в Российскую Федерацию после того, как Российская Федерация украинский полуостров оккупировала, а затем еще и аннексировала. Так вот, теперь два квислинга, два человека, которые назначены в Крым российским правительством, никак не могут договориться, где заканчивается владение одного маркиза Карабаса и начинаются владения другого. И поэтому...
Не, подожди, маркиз Карабас, он был один вообще только.
А их два.
И они не могут договориться.
Не могут, потому что российский глава Крыма Сергей Аксенов и глава российского правительства Севастополя Михаил Развожаев вот только-только-только-только нащупали компромисс и договорились подписать так называемый договор о границе между Крымом и Севастополем. Там оказывается, ребят, на самом деле целых 400 гектаров спорных территорий. Я вообще всегда считал, что Севастополь должен начать позиционные бои и пробивать сухопутный коридор к Азовскому морю, потому что как это, вот, соответственно, город без азовского бычка может прожить, но вот они пока спорят о территориях в районе Ялты и Бахчисарая.
Меня чуть поражает
я
то,
считаю, что... это должно быть... Я не понимаю, вы правда не понимаете, это же ведь на самом деле, ну, я не знаю, вот какой-то Халкингол, какие-то вот пограничные территории на границе с Китаем, применение бронетехники.
Можно сделать демилитаризованную зону. Вот, понимаете, Павел? Вот этих, на этих 400 гектарах и включить туда Ялту, например.
И сделать там тактику выжженной земли, как делали скифы, чтобы точно никому она не досталась. Вот это было бы прекрасно.
Да, они и так делают эту тактику выжженной земли.
Я считаю, что там должны быть волчьи ямы, минные поля.
Волчьи ягоды.
Волчьи ягоды тоже обязательно.
Туда можно перенести Тайган Зубкова, чтобы сквозь этих львов никто не прошел. А если прошел, вот и пища им будет, как раз можно сэкономить.
То есть вы, ну, а может быть, Зубков уже начал вот эту самую границу проводить, и где-то в районе Белогорского района, границу между Крымом и Севастополем.
О, как! Меня интересует скорее то, что вот все эти споры длятся уже третий год, без малого. Ведь они начались еще в январе 2007-го, на минуточку, года, а сейчас у нас январь 2020-го. И что самое интересное, документ, который подписали они, это всего лишь дорожные координаты тех точек, над которыми они будут работать. То есть, по факту, это лишь прекрасное заявление о том, что они имитируют работу.
Не-не, там Севастополь просто говорит, что нас хотят рейдернуть, потому что, когда российские власти Крыма пришли к ним со своим проектом договора о госгранице, они так посмотрели на него и говорят: ребята, тут где-то вот 400 га нашей территории, а что вы себе отжали? Они говорят: подписывайте, так надо. Они говорят: нет, не будем, и вот, соответственно, с тех пор тяжба идет.
А я думал, там на самом деле вся проблема заключается в том, что севастопольцы такие увидели, что вот эту границу в натуре, что называется, и говорят, что наших пограничников, что ли, оттуда убрать? Да ни пяди земли мы севастопольской не отдадим каким-то крымчанам.
Севастополь всегда мечтает о своих собственных оборонах. Вот у него теперь есть возможность провести еще одну, я уж не знаю, 15-ю,
16-ю, 35-ю,
да.
Хорошо,
давайте. Обороне от Крыма. Потому что вот они хотят отжать у нас Верхнесадовое, мы вот нюхом чувствуем вот это вот.
Севастополь не Крым, что мы можем вам сказать, дорогие наши радиослушатели?
Сказал нам Стас из Керчи. Керчь мы тоже Крымом не считаем, поэтому отсядь от меня.
Дальний Крымский Восток. Ну а тем временем, оказывается, 200-летие открытия Антарктиды собирается отмечать в Севастополе.
Почему бы и нет?
К этой дате даже...
А почему не наоборот?
200-летие открытия Севастополя... отметить в Антарктиде. Да, это, кстати, очень интересный вариант. Дело в том, что Лазарев и Беллинсгаузен, вот человек с очень русской фамилией Беллинсгаузен, они были участниками первой русской антарктической экспедиции в 1820 году на парусных шлюпах «Восток» и «Мирный» и достигли Антарктиды. Но, видимо, они так были счастливы, что они поплыли... То есть в Севастополе не хотели плыть, да, как бы их не прельщало, а поплыли в Антарктиду.
И, от Севастополя отмечают, что Лазарев и Беллинсгаузен приплыли не к ним. А ведь могли бы...
А ведь могли бы к ним приплыть,
мог компас сбоить-то. Вот пришвартовали.
А ведь это показатель даже...
С Колумбом, кстати, та же история была.
Но смотрите, очень интересный момент, конечно. Значит, отмечают 200-летие этой экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена в Антарктиду. А памятник в Севастополе почему-то поставят Потемкину. Где логика, я вас спрашиваю? В этом году планируется в Севастополе открытие памятника князю Григорию Потемкину. В Антарктиду поплыли Лазарев и Беллинсгаузен, а памятник поставят Потемкину.
Пока Стас гуглит фамилии Лазарев, Потемкин и Беллинсгаузен, я просто хочу сказать, ну, понимаешь, потому что грант правительственный, он один, а праздников можно сделать сразу два.
Ты знаете, наши дорогие радиослушатели, слушатели программы «Крымский пармезан», вот памятник Потемкину о том, что он будет поставлен в оккупированном Севастополе, рассказал депутат Госдумы соседней России Владимир Ресин, который курирует этот проект вместе с лидером Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым.
А я могу понять, почему. У них там бюджет 25 миллионов рублей. Это, на секундочку, почти 500 тысяч долларов.
Потемкин, он кто был? Пролетарий?
А Потемкин...
Он боролся за трудовое крестьянство?
Потемкин — это человек, на установлении памятника которого можно освоить 450 тысяч долларов. Александр, это все, что вы должны знать про этого человека.
А деньги, наверное, пойдут на мировую революцию.
Нет. Большая часть из них пойдет на постамент.
На Потемкинский постамент, Потемкинские деревья.
25 миллионов рублей общая стоимость монумента, 20 миллионов — это на постамент, 5 миллионов — на памятник.
Продолжайте программу, я пока попробую понять вообще, что происходит.
Короткая новость. Москва снова поможет Севастополю деньгами.
На новые памятники.
Да, в этом году будет оплачен капитальный ремонт подпорных стен и лестниц в Севастополе. На все это собирается потратить 113 миллионов рублей. Еще нормально. Больше денег.
113 миллионов рублей.
То есть, и, как всегда, будет во главе какой-нибудь
коммунист. Я вообще считаю, что всегда самое крутое — это осваивать деньги на строительстве.
Ну, представляете, какие это будут прекрасные лестницы, если за 25 миллионов рублей можно памятник.
16 тысяч мешков цемента выбросило в пропасть.
А вот теперь следующая новость, теперь уже все серьезно, теперь все по-настоящему, все серьезно. Вы в курсе вообще, что Booking скоро закроется, вот этот сервис бронирования Booking.com?
Да, потому что нельзя по нему в Гурзуфе забронировать себе однушечку.
Да, это во-первых. А во-вторых, потому что в Крыму собрались создавать конкурента Booking. И поэтому я думаю, что скоро... как бы, да. Что дни вообще вот сочтены у каких-то там западных сервисов. Все это, правда, обойдется всего лишь в 700 тысяч российских рублей. Это сколько? Это 10 тысяч долларов, что ли, или сколько?
Это на иголке.
Это вообще, да. Но об этом журналистам рассказала директор Центра развития туризма Валерия Бровцина. Она сказала, что вот такой вот будет даже не только сайт, но еще и мобильная версия. Вот представьте себе.
А очень просто. Я представляю, как на нем регистрироваться. Приходишь в отделение полиции с паспортом.
В ФСБ. Нет, подождите, не в полицию. Приходишь сразу в ФСБ.
Да. А просто звонишь товарищу майору, да. И товарищ майор, можно мне в Алубке однушечку?
А он тебе говорит, куда?
Июля,
нет,
по 16
а он
августа.
Тебе говорит, куда тебе, да. Можно?
Нет,
сколько
нельзя,
заплатить?
Нет.
Да, или...
Вы знаете, у нас по данным вы можете вот сейчас
Керченская
отдохнуть.
Керченская колония,
в Томске,
есть еще места свободные.
Да. Джанкой можете отдохнуть на пляжах Джанкой этим летом. Там недалеко до моря, каких-нибудь 150 километров.
Фейсбукинг. Фейсбукинг.ком. 700 тысяч рублей, и их приложение у вас в кармане, а вы в кармане у нас.
Это программа «Крымский пармезан», и далее только серьезные новости. Крым тратит в 4 раза больше, чем мог. Так бы звучала, на самом деле, эта новость, если бы, конечно, ее поручили бы написать мне, но на самом деле нет. Не дают просто больше денег Крыму, а Крым тратит в 4 раза больше, чем зарабатывает. Дело в том, что дефицит бюджета полуострова в 2019 году составил 275 миллионов 300 тысяч российских рублей. Но это, на самом деле, не такая большая сумма. Если сравнивать с бюджетом, потому что вот объем доходов бюджета Крыма в минувшем году составил 176 миллиардов 800 миллионов рублей, и вот из этих денег, собственные доходы — это всего лишь 46 миллиардов 700 миллионов рублей. То есть 75%, 3/4 денег крымчане сами не зарабатывают.
Я
присылают из России.
Я помню, когда 2014 года все так называемые крымские политологи и политики говорили, Киев объедает Крым. Он забирает у нас все налогами, а возвращает меньше. Должны налоги оставаться. Крым должен быть на самообеспечении. При этом никого не муляло, что на самом деле Крым не финансово не самодостаточен, и большее количество денег получает из бюджета украинского, из украинского бюджета. Но когда он стал получать деньги из российского бюджета...
Все нормально стало,
да,
все
хорошо. Да, никто не кричит, что Москва, значит, объедает Крым, да.
Хотя на самом деле так и есть.
Скажите, а куда деваются те деньги, которые приносят эти рекордные количество туристов, которые как бы посещают Крым? Ну вот бюджет же должен расти.
Да?
Нет.
И что ты ешь? Краснодарскую молочку?
Да.
На новосибирский пармезан?
Случае.
Белорусские креветки? Что в Крыму ты покупаешь из крымского, чтобы деньги оставались на территории
полуострова?
Тюменские
огурцы.
Тюменские огурцы, да. Опять же, знаменитые.
Белорусские креветки.
Белорусские креветки, да.
Например. Поэтому, знаете, денег, конечно, очень много оставляют туристы, но, наверное, не совсем в Крыму. А может быть, их и на самом деле их не очень много.
Ты
один из двух вариантов.
Единственный способ оставлять деньги непосредственно в Крыму – это, я не знаю, проституция.
Нет, в каком смысле, Павел?
Нет, ну там как это, ладно, там услуга.
Хорошо, а вот наша постоянная рубрика «Хорошие новости».
Да.
С 30 января крымчане будут платить за пользование мобильной сетью МТС 50 рублей в сутки. То есть вот представьте, да, 30 дней вы пользуетесь мобильной связью в месяц, у вас 1500 рублей. Если хотите, можем перевести эту сумму в гривни, и получится 600 гривен в месяц надо будет платить за мобильную связь.
Материться же нельзя в эфире, да?
Нет, а зачем, в принципе, как бы? Можете позвонить по телефону МТС, находясь на территории оккупированного Крыма, и вот за 600 рублей в месяц можете сказать все, что вы думаете. Но пока что это затрагивает не всех. Это затрагивает, значит, тех, кто приезжает в Крым из соседней России со своим телефоном МТС, потому что в Крыму нет, напомним, с 2014 года ни одного большого российского мобильного оператора. Там есть только вот такие местные карликовые операторы, которые, собственно говоря, и появились только благодаря российской оккупации Крыма. Вот они якобы предоставляют услуги тем владельцам мобильных телефонов, которые приезжают в Крым из территории соседней России. И теперь... насколько я понял, взят курс на выдавливание вот этих вот карточек. Ну, в 2014 году, как крымчане в основном стали пользоваться мобильными карточками МТС. То есть это мобильные карточки МТС Краснодарского края. И официально, хотя МТС не зашло на территорию оккупированного Крыма, боясь санкций, но вот как-то крымчане в основном пользовались карточками МТС и продолжают ими пользоваться. Но это не совсем интересно ни самой компании МТС, ни местным компаниям, маленьким компаниям, которые предоставляют услуги мобильной связи, ну, вот якобы в роуминге. Поэтому они решили сейчас потихоньку всех крымчан выдавливать, чтобы пользовались вот услугами этих мобильных карликовых операторов. Пока что значит, 50 рублей в день, это касается только тех, кто приезжает в Крым из соседней России, либо пользуются новыми тарифными пакетами. Но это, как говорится, лиха беда начала.
Ну, а я не знаю даже, что тут комментировать. Ну, во-первых, это для самих крымчан это история про то, что крупный российский бизнес вас своими не считает. Для Украины это новость о том, что крупный российский бизнес Крым своим не считает.
Ну, для туристов это новость о том, что в Крыму вас никто не ждет, не приезжайте, пожалуйста.
Не, ну смотри, а вообще, конечно, это весело, да, для какого-нибудь. Представь, приехала, ну, например, семья россиян из 4 человек, вот на этот самый отдых в Крыму, спрашивают, где деньги, да, а им насчитали там, ну, например, за месяц пребывания каждому по 1500 рублей, вот уже 6000 рублей только за пользование мобильным телефоном.
Это только, ты же не просто так двое суток в поезде, да? Петербурга-то ехал.
И ты же в другой стране, то есть как бы напоминают россиянам, что, ребят, вы в роуминге.
Понимаешь, вообще поездка в Крым на отдых для россиян – это же не история про отдых, не история про рекреацию, это история про паломничество. Ты едешь прикоснуться к святым местам, как в средние века в Иерусалим, к храму гроба Господня. Вот, поэтому все нормально, ты как бы должен страдать, ты должен нести излишества, это твой путь на русскую Голгофу.
Эль-Камино такой.
Да, ты просто, да, ты как бы едешь, тратишь деньги, переплачиваешь, тебя кусают комары, тебе хамят люди, которые сдают себе недвижимость, все нормально,
так и должно быть. А ты должен благодарно все это принимать,
да,
как и другие новости из программы «Крымский пармезан». Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Ищите ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Стас Юрченко. И далее наша традиционная рубрика о том, как россияне включают города оккупированного украинского Крыма в свои самые разнообразные рейтинги.
Я вот прочитаю эту новость, но я вам честно скажу, я ей абсолютно не верю. Ну вот правда, не верю. Симферополь оказался в десятке самых ленивых городов России. Простите, Симферополь? Почему не Ялта? В Ялте люди никогда не хотят работать и не работают. Почему тут Симферополь?
Потому что в Ялте люди это себе могут позволить делать, а в Симферополь или нет.
О, как? Так вот, опрос проводился в 23 городах России и в аннексированном Крыму методом интервью, где у людей спрашивали, можете ли называть себя трудолюбивым человеком, с удовольствием ли вы ходите на работу, часто ли вам приходится заставлять себя совершать необходимые действия и считаете ли вы себя ленивым человеком. И вот самые нетрудолюбивые люди оказались в Липецке, Ростове-на-Дону, в Воронеже, дальше идут Омск, Брянск, Оренбург, Уфа, Симферополь, Волгоград и Екатеринбург.
У меня есть предположение такое, что вообще этот рейтинг составляли методом опроса в одной комнате и как бы одного человека.
Слушайте, давайте опрос сделаем. Да, он так, лень, давай, вот ты ленивый, да, я ленивый. Все, пиши, вот Брянск самый ленивый.
Хорошо, что у нас дальше? Значит, очень интересные есть новости. О чем? О чем у нас эти интересные новости?
Ну, я не знаю, это карты, деньги, два ствола, друзья. В Симферополе разворачивались, просто не знаю, там фееричный разбойник не смог победить дверь магазина.
Каким образом?
Ну, он боролся с ней изо всех сил, но дверь оказалась сильней. Ну, это, понимаешь, это просто про какую-то эволюционную цепочку. Я считаю, что дверь после этого обязана эволюционировать и дать новую цивилизацию, а разбойник не должен дать новую цивилизацию, поэтому не ходите с ним на свидание.
Это произошло на улице Залесской в Симферополе. Да. Там человек в черном, абсолютно в черном. Это очень важно. Во-первых, человек, это важно. Да? То есть это не был не кабан дикий, который забежал, например, в Симферополь, а такое иногда бывает уже в крымских городах. Так вот, он совершил попытку разбойного нападения на магазин.
У него было все необходимое. У него был капюшон, повязка на лице, сумка наперевес.
И что-то похожее на... И рот еще у него был, потому что он им сказал всем на пол.
Да, он зашел в магазин, размахивая чем-то похожим на автомат, и сказал вот тут те самые слова. Присутствующие легли.
И стали ждать вообще.
Начал колотить по внутренней двери. Что ж дальше-то будет? Все наблюдают с любопытством.
Откройте. А ему надо было вообще... Почему ему не открыли? Ему надо было сказать, откройте полиции или откройте ФСБ. И тогда бы ему открыли.
Обязательно.
Да. Сам откройся.
Вот. Ну, он начал ломиться во внутреннюю дверь, за которой была выручка, но внутренняя дверь не поддавалась, хотя он ее бил так сильно, что в итоге даже начал хромать.
Оказалось, что дверь открывается просто-напросто на себя.
Да, он даже в нее стрелял.
И похоже, даже он так начал хромать, потому что, ну, по разным причинам предполагается, почему
это
он начал хромать. Что
Дарвиновская премия какая-то.
Да, что либо он сам себе в ногу попал, либо просто-напросто отколошматил эту самую дверь, так что...
Я удивлен тому, что вот люди, которые присутствовали, при этом не умерли от смеха. Потому что когда ты видишь такое ограбление, ну, правда, это очень смешно.
А он так потом в полиции сказал, что значит, вы нашли двух застреленных? Они от смеха умерли! Не надо мне этого шить!
Но что у нас еще идти на это?
В Алуште был похожий кейс.
Мужчина с оружием для страйкбола пытался ограбить банк в Алуште. По данным местного отделения российской полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И что он сделал? Он, значит, заявил присутствующим в отделении работникам и посетителям, что это ограбление. А спустя несколько минут нетрезвый гражданин, бросив на пол свое оружие, попытался покинуть помещение банка, после чего был задержан.
Какие-то неудачные грабители по Крыму орудуют, если честно.
Я думаю, что просто про удачные нам не сообщают.
Ну, слушайте, нам и про туризм удачный не сообщают. Российские власти, они так отчаялись привезти иностранцев в Крым, что уже хватают на европейских улицах, я так понимаю, любых людей с паспортами и пытаются их в Крым привезти. Ну, потому что дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции пригласили на бал в Крым.
Пригласили.
А почему дворников?
Ну, я не знаю, их не жалко.
А почему на бал?
Ну...
Не, мне логику объясните, пожалуйста.
Потому что в Крыму будет проходить бал дворников, и он будет проходить аж в конце этого года. О нем просто так заранее вот сообщили, чтобы люди смогли подготовиться, приехать, вот отдохнуть. Мы об этом вот шутили еще в прошлом выпуске, потому что не всем понятно. Ну, то есть, если вы видите на улице любого города дворника, танцующего с метлой, все просто, он готовится к балу.
Ты просто идешь такой, знаешь, по Вене, видишь мужик, он там, я не знаю, там метлой такой. Хочешь Крым?
Да.
Все, поехали.
А если он начнет кричать «Найн», «Биты Найн»,
все равно что поедет.
Мне дедушка был там в 43-м, ему не понравилось.
Ну, а теперь интересные новости дикой и одомашненной природы. Да. Дикий кабан якобы... Ну, вот я не знаю, когда сообщают журналисты о том, что дикий кабан напал на сотрудницу Артека под забором лагеря. Почему они считают, что он дикий?
Может быть, он вполне нормальный, а сотрудница Артека дикая как
да,
раз.
Может быть, это сотрудница Артека была дикая. В окрестностях Гурзуфа, на южном берегу Крыма, дикие кабаны держат людей в страхе. Последняя жертва дикого зверя – сотрудница Международного детского центра Артек. Почему-то так его так называют Международным детским центром, несмотря на то, что после российской оккупации туда приезжают только россияне. Так вот, сейчас эта сотрудница находится в ливадийской больнице с переломами и рваными ранами. Вот так вот. Да, да. Женщина, значит, сообщает, что там, Стас, расскажи.
Женщина вот просто приехала на дачу, и где-то в узком коридоре между заборами столкнулась с небольшим кабаном, всего 70 килограмм. Оба испугались.
Не, ребят, ну, на самом деле, с учетом того, что тяжкие телесные, тут, конечно, невеселая новость, шутить я бы на ней
деле,
не стал.
На самом деле, над ней можно шутить, потому что мои агенты из Крыма рассказали мне альтернативную версию всей этой истории, потому что у нас есть версия от грузовского охотника Николая Толкачева, который сказал, что у него есть легальное ружье, и вот это вот он слышал крики женщины, выскочил, понял, что он стрелять не может, потому что вот она под кабаном, и зарубил этого кабана топором.
А
и вот его, к сожалению, мясо ему не досталось, его забрали. Альтернативность в том, что говорят, что на самом деле это была кабаниха с детьми, и вот как раз-таки возможно, что местные жители решили полакомиться мясом, потому что не всем понятно, откуда рядом с женщиной появляется чувак с топором, с ружьем, и сразу же летит на кабана.
Скажите, а в чем вообще, почему кабаны стали выходить, я не понимаю, почему они стали выходить на, ну, к морю. Раньше же не
людей
было никогда.
Людей нет, наверное. Раньше людей их отпугивали.
А вот это, кстати, действительно, ну, такое возможное объяснение всего того, что происходит. Вы же напомните, помните в прошлом году, когда кабан, он вообще в Гурзуфе вышел прямо к берегу моря и купался?
Да. На самом деле эксперты объясняют тем, что...
Природа побеждает человека, понимаешь? Просто... Человек ушел, все, ха!
Очень дорогие лицензии на отстрел кабанов. Они стоят более там 60 тысяч рублей, поэтому отстрелять в них стали гораздо меньше, чем это было до 2014 года. Поэтому кабанов просто стало больше, и их же как раз-таки ну, не очень хорошая жизнь выгоняет на поиски чего-нибудь вкусненького из гор пониже.
Хорошо. Ребят, я на самом деле у меня для вас очень серьезная пари. И очень практически такое. А Поклонский или Ди Каприо?
Ди Каприо, конечно.
Николай II.
Николай II. Николай II умер, Поклонский и Ди Каприо пока еще нет, но Поклонская уже отчаялась в своих депутатских как бы в своих депутатских рычагах влияния, и она теперь хочет просить актера Ди Каприо, чтобы тот спас Бакальскую косу в Крыму.
Косу.
Ну да, это на северо-западе, на секундочку, полуострова. Я Поклонская написал на Фейсбуке, что ее предыдущие депутатские запросы по поводу добычи песка на Бакальской косе ни к чему не привели. Цитата. «После региональной недели снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает, буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма».
А, то есть, подождите, а почему Ди Каприо?
Потому что он, на самом деле, опекует всякими социальными проектами. Какое-то время назад даже к нему Зубков, который создавал в Крыму зоопарки и парк Львов, он тоже обращался к Ди Каприо, мол, спасите, помогите, хулиганы зоопарка лишают, но вот нет.
То есть, я правильно понимаю, что в «Спортлото» она уже писала? Но тут по логике, да,
Ну, Наталья Поклонская же обещала крымчанам, что после аннексии российской они будут жить в правовом поле. Но вот, судя по всему, ее понятие о правовом поле — это пишите Ди Каприо. Бегите, пишите, глупцы. И так исчезает.
Депутат Госдумы ничего не решает в России. Может решить только актер из ненавистной ими как раз-таки Запада и Америки. Очень интересная логика. Все ли...
Но тут надо стоит, может быть, кто-то не знает. Это вот самая Бакальская коса, она находится на северо-западе Крымского полуострова, и она стала размываться в последние годы, то есть практически, ну, почти уже полностью ушла под воду.
Сама почему-то... по себе?
Ну, нет, конечно, не сама по себе. Дело в том, что из-за того, что необходимо много песка сейчас на территории Крыма из-за вот этих строительства этого моста через Керченский пролив, строительство так называемой трассы Таврида. Ставрида, да, потребовалось много песка. Песок стали добывать в море. Ну, а природа не терпит пустоты. Если ты начинаешь добывать в море тот или иной песок, да, то, собственно говоря, он должен откуда-то взяться. И вот этот песок стал уходить из Бакальской косы. Теперь Бакальской косы нет, зато есть мост через Керченский пролив и рекомендации госпожи Поклонской писать письма Ди Каприо. Но я как-то вижу эту ситуацию, как-то она немножко по-дебильному, конечно, выглядит.
Это же потом, для восстановления Бакальской косы, нам придется разобрать Крымский мост.
Да, и насыпать песок снова туда. Ну, так получается. Ну, видимо, да.
Да.
Итак, ваше мнение хочу узнать, дорогие коллеги. В Крыму хотят запретить продажу алкоголя в праздники. И вот спрашивают мнение граждан.
После этого граждане предложат отменить праздники.
Ты видишь, у Павла написано, у него есть, он же высказал свое отношение к этому запрету продажи. Он говорит, что давайте уже после свят запретим это.
Ну, в этом случае так у меня написано на свитшоте, но я, честно говоря, не понимаю, в чем смысл праздника потом.
Ну, как похмелье нет, например.
Ты понимаешь, а все самогонщики, на самом деле, Крыма такие говорят,
да, конечно,
давайте,
конечно,
запрещаем.
После... И продавцы боярышника или Моновита.
Да, и там, я не знаю, местные толкатели травы такие, правильно, мы давно говорили, что не зачем вот это вот все. Глупо хихикая, да.
Да, есть еще интересные новости к нам пришли из Керчи. Вы понимаете, вот мы заговорили про этот самый мост через Керченский пролив, а там же на самом деле разыгралась такая трагедия. По большому-то счету, вот, Но мост построили, а охранники остались, символы этого самого моста остались. Помните, был там кот-мостик такой,
да,
который был. А еще там был пес-цыган и еще какие-то там были зверушки, которые якобы символизировали собой мост. Но теперь вот мост стоит, а зверушек не знают, куда девать вообще.
И что?
Зверушек не знают, куда девать.
У них там целый Керченский пролив.
Дело в том, что там зона безопасности, она ограждена забором, понимаешь, Павел? И они говорят, мы не знаем, куда девать зверушек, а зверушкам выйти, зверушки не могут выйти из-за зоны внутри. Безопасности. Да, они внутри там.
Вот то
там,
есть где... это все было для того, чтобы построить вокруг нас концлагерь, спрашивает пес-цыган у кота мостика. Да, отвечает кот мостик. И они как бы сразу понимают, да, вот что не строй, получается обязательно тюрьма.
На самом деле, там около 40 собак, их называют собачий мост-отряд. Вот их нужно куда-то приютить. Но мне очень понравился заголовок с севастопольского сайта «Примечание» про вот эту всю ситуацию, которая называется «Собаки Крымского моста расходятся, как горячие пирожки». А так уже 6 собак.
Это новости...
В каком смысле, как горячие пирожки?
Новости из Южной Кореи, понимаешь? Расходятся, как горячие пирожки. Да, Ким, да, Хван. Вы нашего пса-цыгана не видели? Нет, Ким.
6 собак уже забрали керчане, поэтому, дорогие родители, радиослушатели, осторожнее с хот-догами в этом городе. Мало ли, какую собаку вы съедите.
Вообще, будьте осторожны с Керчью. Глядя на Стаса, хочу я вас попросить вот об этом. Вот, всем. Друзья, новости из Севастополя.
Ну, давайте, что у вас там еще интересно?
А там севастопольских школьников научили пользоваться алкотестерами. Ну, как бы загодя готовят. Это нормально. Сотрудники ГИБДД, они вот пришли в школу, и в итоге севастопольские школьники сдавали экзамен на знание ПДД, учились пользоваться радаром и алкотестером.
Приходит батя домой, а ему сын такой: «Отдыхни быстро!»
Вполне возможно, знаете, просто, что школьники сами...
Ты хочешь стать гаишником,
сами...
хочешь, учись. С детства учись. Вот тебе алкотестер, вот тебе радар. Угу. Вот тебе кусты. Я спрячь машину так, чтобы не было заметно с 50 метров.
С 5 метров.
С 5 метров.
Даже не с 50, а с 5 метров. Иначе будешь вот так всю жизнь вообще просто быть школьным учителем, например.
Да, российские чиновники... Слушайте, времени так мало. Давайте хотя бы по заголовкам. Российские чиновники каждые 10 минут воруют 5 миллионов рублей.
А могли бы и больше, но уже денег нет.
Я посчитал, за сутки из бюджета воруют 720 миллионов рублей, а за год уходит 262 миллиарда 800 миллионов.
Слушайте, такие цифры не нуждаются в комментариях. Пока вы их осмысляете, просто готовьтесь, что через неделю крымский пармезан к вам вернется.